18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы. Периодически я спотыкаюсь об эту конструкцию. Ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Мы завершили трехчастный разговор о том, что когда-то называлось феодальной войной второй четверти 15 века, в том числе поговорили о том, как сейчас принято, или точнее не принято, а как, какие варианты существуют оценки этого события сейчас. И анонсировали в конце прошедшей передачи, что мы перекидываемся, это, в общем, с самого начала такой принятый в нашей программе вариант, что у нас довольно длинные получаются пасы, мы не идем в хронологической последовательности, мы перебрасываем свое внимание в петровское время до настоящего момента, вот за почти уже полтора года, что мы находимся в эфире, мы, собственно, петровского времени касались один раз, когда речь шла о Северной войне. Вот, это означает, что впереди у нас еще не одна тема, посвященная этому чрезвычайно важному, можно сказать, поворотному периоду в российской истории. Сегодня мы решили начать разговор о государственном строительстве, о реформах российского государства, и в качестве название этого мини-цикла взяли известную фразу, произнесенную, правда, не в петровские времена, а значительно позже, уже в 19 веке, о том, что государство – это единственное правительство, единственный европеец в России. Да, но под правительством понималось именно то, что мы сегодня назвали бы государством.
Наверное, да, вся система государственной
власти. Как и в английском government, да, это и правительство в узком смысле слова, и государство в широком. И вот как раз одно из таких глобальных целей этого включения является посмотреть, что же получилось в результате всех этих преобразований, вообще что это было. Было ли это слепое копирование европейского опыта, как нередко Петра в этом обвиняют, вот захотел себе Европу домой привезти, начал тут городить что-то несуразное. Или это была попытка, второй вопрос, насколько получившаяся, но попытка приспособить лучшее из опыта соседей к российским условиям. Вот на этот вопрос мы в том числе будем пытаться ответить. Есть, точнее, было такое вот, опять-таки, школьная конструкция. До петровское время это сословно-представительная монархия в России, а вот при Петре происходит поворот к абсолютизму, в том числе к абсолютистскому государству.
Да, ну, на самом деле, видимо, нужно сказать, что модель сословно-представительной монархии в России вообще не очень надежна. И далеко не все историки согласны с тем, что она в России существовала, потому что сравнивать, ну, скажем, российские земские соборы и европейские парламенты или Генеральные Штаты или Кортеса в Испании, это не совсем правильно, потому что ну, земские соборы, в общем, не обладали теми полномочиями, которыми обладали европейские сословно-представительные органы. Например, они не могли влиять на бюджет. То же самое касается местных органов власти, потому что сравнивать, например, губных старост, которых, кстати, после смуты не то чтобы их не стало, они потеряли свое значение. И, скажем, парижский парламент, ну, поистине смешно. Поэтому понятие сословно-представительной монархии для России, ну, это такая в какой-то степени аналогия сомнительная. Кроме того, если даже ею пользоваться, этой моделью, то надо сразу сказать, что поворот к абсолютизму происходит, конечно, не при Петре. Именно поворот, вот торжество абсолютизма, наверное, да, при Петре. А поворот происходит еще при его отце, при Алексее Михайловиче, ну, по меньшей мере, после того, как перестают окончательно созываться земские соборы полного состава. А последним таким полносоставным земским собором, 53-й даже.
53-й?
Да, 54-й это сама Рада.
Это уже ответная Рада.
Переславская, да. Рада. Mm-hmm. А земский собор 53-й год. После этого проводились только отдельные сословные совещания. И, ну, я вообще столкнулся с тем, что мне в свое время предъявили претензии. А вот он абсолютизм видит у первых Романовых. Да, действительно вижу, и, надо сказать, конечно, не я это придумал, о том, что начиная вот с середины 17 века происходит постепенный поворот в сторону абсолютизма. Об этом писал еще такой патриарх отечественной исторической науки, как Николай Иванович Павленко. И было это аж в конце 80-х годов прошлого века. Вот. Но если все-таки говорить ближе к сегодняшней теме, к Петру, то здесь надо сказать, что было вообще несколько причин для серьезной государственной реформы. И прежде всего надо иметь в виду, что вообще все петровские преобразования, вот все без исключения, они так или иначе были связаны с той самой Северной войной, о которой мы говорили. Дело в том, что те органы власти, которые существовали в России 17 века, они именно в обстановке войны перестали устраивать Петра вот по каким причинам. Они были, во-первых, очень медлительны. Не случайно есть такое понятие специальное – приказная волокита. Во-вторых, они по стилю своей работы были чрезвычайно патриархальны. То есть там, например, вот почему волокита была возможна, там, например, не велись ни протокол заседаний, ни журналов входящих и исходящих бумаг. То есть вообще отследить, так сказать, что происходит с документом в недрах приказа или Боярской думы, зачастую было невозможно. И с напряжением военных лет эта прежняя государственная система не справлялась. И уже поэтому, по-видимому, Петр был заинтересован в том, чтобы более эффективные западные модели управления на русскую почву перенести или привлечь, я не знаю, как сказать правильнее.
Интересно, что мы сегодня очень часто раздражаемся по поводу гигантского бумажного, или сейчас уже электронного, да, документального документа оборота, и не думаем о том, что когда его совсем не было или когда он был минимальным, это было ничуть не лучше, даже хуже.
Нет, это могло, конечно, быть хуже, хотя, это в сторону немножко от нашей темы, но вот у меня, когда перешли мы от бумажного документа оборота к электронному, возникло впечатление, что сам этот оборот увеличился, потому что чиновников перестало лимитировать помещение, где им все эти бумажки отчетные надо было хранить. Я так уж получилось, столкнулся немножко с этими учреждениями вот по образовательной линии. Я помню эти монбланы этих папок, всяких личных дел, аттестационных характеристик. Потом, когда этого всего не стало на бумаге, сам понимаешь, этот лимит отпал. Но когда документы совсем не учитывались, то получалось так. Вот ведь поговорка «не подмажешь, не поедешь», она тоже из 17 века. И поговорка о том, что в приказ без посула не ходят, она оттуда же. То есть, если проситель подкреплял свое прошение какой-то смазью, тогда его дело двигалось. А если оно шло, как говорится, на сухую, без этой смази, оно откладывалось и лежало в себе спокойно. Потому что, еще раз говорю, отследить, когда оно пришло, например, в приказ, и как оно там движется, было совершенно невозможно. Поскольку Петр, считал, видимо, вообще европейскую систему управления более эффективной, более поворотливой, что ли, и вообще западные модели его привлекали еще с тех пор, как он впервые попал в немецкую слободу в Москве, то он, по-видимому, увлекся, во всяком случае, после своей поездки в Великое посольство, и теми теоретическими моделями управления, которые существовали в это время в Европе. И вот здесь, конечно, надо иметь в виду то, на чем основывались эти западноевропейские модели. Прежде всего, надо помнить, что 17 век, а Петр – это все-таки человек 17-го, конечно, века, это время господства теории рационализма. Понимаете, до этого времени, до 16-го, может быть, века, существовало глубокое убеждение в том, что вообще миром движет божественный промысел. А в 17 веке происходит такой переворот благодаря развитию науки, и движущей силой становится рацио, то есть разум.
Ну, философия картезианства, на совершенно самом деле, верно. В значительной степени.
Да, да, совершенно верно. И государство начинает рассматриваться как учреждение не Богом созданное, а людьми созданное. Так появляется, в частности, теория, которую мы разбирать сегодня не будем, но упомянуть ее необходимо. Теория общественного договора. Угу. Договора между людьми. Ну, надо сказать, что создатели этой теории, английские философы Гоббс и Лок, были, насколько я знаю, людьми глубоко верующими.
Безусловно.
Но при этом вот из своей теории возникновения государства они Бога как-то так удалили аккуратно. И согласно теории общественного договора, государство стало восприниматься как результат, ну, во-первых, осознанной деятельности людей, во-вторых, именно договора о том, что вот люди выделили из своей среды какую-то группу, которой доверили управлять, передали ей, что называется, монополию на применение силы, на применение насилия. И, соответственно, так государство возникло. Но дело в том, что дальше действует логика. Если государство создано людьми, то людям под силу его
корректировать.
Улучшить, корректировать, улучшать, совершенствовать. Но что для этого нужно сделать? Поскольку это была теория вот абсолютного господства разума, такого всесилия разума человеческого, я думаю, что это было некоторое отталкивание от предыдущей веры в то, что всем руководит божественный промысел, а человек бессилен. Теперь человек, напротив, вот на почве Ренессанса, рационализма, стал считаться всесильным. Вот человеческий разум всесилен. Значит, нужно что сделать? Нужно принять, во-первых, хорошие законы. Идеальные, желательно, законы. Затем надо добиться, чтобы эти законы неукоснительно исполнялись. Перестроить для выполнения этих законов работу государственных учреждений. И все, и будет достигнут золотой век. То есть вот эта вера в то, что на разумной основе можно идеально организовать общество, она была достаточно характерна для 17-го столетия. И Петру, конечно, это очень пришлось по нраву, потому что, понимаешь, государственная власть в России господствовала тогда над обществом абсолютно. Собственно, никакой самоорганизации общества, насколько я понимаю, вообще не существовало. И воля самодержца во многом была законом. И поэтому здесь, конечно, вот во всесилии закона, приказа, распоряжения, в благодетельность тотального контроля было очень легко, так сказать, полностью уверовать. К тому же надо иметь в виду, ну, вот специфику самого Петра. Ведь политики – живые люди, и люди очень разные. И если, скажем, дед Петра Великого был человеком меланхолического склада, если его отец Алексей Михайлович был такой жизнерадостный сангвиник, по большому счету,
да,
то сам
что Петр сдерживалось только его глубокой религиозностью, да, а в остальном, конечно, да, он такой Пантагрюэль.
Но сам Петр был, во-первых, вот типичный холерик, а во-вторых, он был человеком необыкновенно сильной воли. Ну, можно добавить, что Петр был склонен к разного рода извращениям. Мы об этом, я думаю, сегодня говорить не будем, потому что вот эту сторону, мне кажется, должны анализировать скорее психологи или, может быть, даже психиатры, нежели историки. Я в этом не силен. Но очевидно, что вот этот бешеный темперамент, железная воля,
плюс сильно смещенные нравственные ориентиры. Ты, видимо, об этом, да, хотел, собственно, да, сейчас,
конечно,
сказать.
Ну, наверное, можно это так вежливо сформулировать, да. И, кроме того, привычка к всеобщему повиновению вокруг, все-таки он же родился на троне, Все это приводит к тому, что Петр, как никто другой, по-видимому, в русской истории, ну, может быть, сравним немножко с Николаем Первым и Павлом Первым, полагал, что он один знает, как нужно, что для державы хорошо, а все, кто, ну, почему-либо с ним не согласен, я уж не говорю, сопротивляется, делают это либо по неразумию, либо по лености. И вот есть замечательный текст, вышедший из-под его пера, причем в конце царствования, уже после окончания Северной войны и, по-видимому, менее чем за 2 года до его смерти. Я этот текст очень люблю. Ну, мне как педагогу он особенно симпатичен. Значит, наш народ, писал Петр, яко дети не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера непреневольны бывают. Но когда выучатся, потом благодарят. Вот это такое убеждение в том, что народ – это неразумные дети, которых нужно, во-первых, воспитывать, во-вторых, за ними должно быть такое постоянное слежение отеческое, такое попечительство, я бы сказал.
Ну и вот... От себя замечу, что свой собственный личный педагогический опыт к этому времени уже был отрицательным, да, с сыном, которого он пытался преневолить, да, от сына он благодарности за это не дождался.
От сына он не дождался благодарности, но он как раз считал, что сына окружали всевозможные злонамеренные люди, которые на него и повлияли. И вообще сына он считал вместилищем пороков, не случайно он писал ему вот эти резкие письма, да, что или, значит, делай то, к чему ты предназначен, или отрекись, и тогда будь монах. Вот. Но для того, чтобы к этому исполнению, беспрекословному исполнению отеческой монаршей воли, и нужно было укреплять государственный аппарат. Причем, смотри, когда Петр начинает свое правление, мы не будем говорить о тех временах, когда он царствует, находясь в Преображенском, а будем говорить уже о временах после победы над Софией. В общем, поначалу ничего не меняется. Сохраняется та же Боярская дума, сохраняются приказы, но постепенно, особенно после азовских походов, когда он почувствовал себя, наконец, действительно правящим государем, он практически перестал с боярами советоваться. По-видимому, его раздражало вот с его темпераментом, с его стремлением к быстрому решению вопросов, вот эта медлительность. То, о чем Каташихин писал, что а иные бояре броды свои уставя ничего не отвечают, потому что государь жалует в бояре не по разуму, а по великой породе. По-видимому, его раздражала боязнь ответственности. Одним словом, с 1701 года он практически перестает Боярскую думу созывать и передает основные государственные вопросы в так называемую консилию министров. Ну, консилия, понятно,
совет
от латинского, но всякий, кто знает английский язык, знает слово «council», да, действительно, совет. И тут еще, конечно, есть одна причина. Дело в том, что была, по-видимому, традиция, на которую не решился посягнуть даже Петр. Это традиция жалования боярских званий, боярских чинов, только действительно людям из очень знатных и заслуженных родов. Поэтому министром он мог назначить человека абсолютно безродного. Иногда у него иностранцы вообще бывали министрами. А вот боярином такого человека сделать было нельзя. Вот известный пример Сменческого, который стал и сначала князем Германской империи, потом князем Российской империи, а боярином так он его не сделал. Потому что пожаловать сыну дворцового конюха боярское звание было, по-видимому, категорически невозможно, да. Но надо сказать, что Боярскую думу он никогда не упразднял. Вообще он и боярское звание не упразднял. Он его просто перестал жаловать. И последние упоминания о Боярской думе, ну, в источниках последние упоминания существуют, относящиеся к 1704 году. После этого мы никакой Боярской думы вообще не видим. И, кажется, она исчезла сама собой. То есть, старые бояре поумирали, новых он не назначил.
А задать во всеуслышание вопрос, а где дума, да, было, как говорится, уже невозможно.
Опасно, да, было ему такие вопросы задавать. Почему он так поступил? Я, честно говоря, допускаю две возможности, совершенно равные по вероятности своей. Первая возможность, что он не хотел идти на лишний, ненужный ему конфликт со старой знатью. Вот он боярские звания не отменяет, Боярскую думу не распускает, безродных, непородных людей в думу не назначает. А другая возможность, что у него было столько хлопот в эти годы, что ему как-то не до того вообще оказалось. Ну, поумирали потихонечку, поумирали. Исчезла дума сама собой, исчезла.
Лень, ну смотри, вот даже ведь во второй части вашего с Юргановым учебника тоже говорилось о том, что еще Алексей Михайлович во второй половине своего царствования все чаще и чаще собирает ближнюю думу, да, тех,
да, кто ему нужен. Но, понимаешь, дело в том, что дума сама по себе разрослась очень, потому что в думе, ну, времен, скажем, какого-нибудь Василия Третьего бывал всего человек 15. А тут и число бояр выросло, и окольничьи, и думные дворяне
появились.
Ну, думные дворяне 16 века появились. И, кстати, вот это вопрос, который я не могу однозначно решить. Мне всегда казалось, что в думе все-таки три чина. Боярин, окольничий и думный дворянин. Да, но поскольку мы передача школьная отчасти, значит, мне кажется, что в материалах единого госэкзамена уже несколько лет содержится ошибка. Потому что там абитуриентов наводят на мысль о четырех, а не трех.
Они хотят сказать, что думные дьяки – это тоже чин.
Они называют четвертым думным чином думного дьяка. Думный дьяк, насколько я понимаю, все-таки не чин. Это то, что называется…
Аппарат.
Да, сотрудник аппарата, вот современным языком, потому что членом думы дьяк не был. Но, с другой стороны, роль аппарата так выросла, конечно, что на заседаниях думы обсуждавшиеся вопросы часто готовили именно дьяки. Это, кстати, для достаточно, ну, для достаточно поздних, в общем, явление тоже характерно, мы прекрасно понимаем, что, ну, например, в советское время, когда Верховный Совет был скорее декоративным органом, там сотрудники аппарата играли роль большую, чем депутаты. Я, так сказать, не удивлюсь, если иные сотрудники аппарата Думы и сегодня играют роль большую, чем думский депутат, хотя входить в это я не хочу.
Ну и администрация президента, которая, ну, вся аппарат.
Администрация, да? Президента – это другой аппарат.
Да, но это же аппарат.
Да, но это аппарат не думы все-таки.
Не думы, безусловно. Но нет, я абсолютно согласен с тем тезисом, что особенно в ситуации, когда в допетровское время понять, где чины, а где…
Ну
и
да,
важно влияние.
Это же не формулировалось вот так детально, вот это… так сказать, думный чин, а это думная должность. Но все-таки мне кажется, что составители КИМов ЕГЭ в данном
контрольных
случае
измерительных материалов,
допустили,
да,
ну, по меньшей мере, неточность.
Угу.
Вот. Ну и вот с переходом к консилии министров сам стиль управления стал принципиально меняться, потому что прежде всего была заведена регистрация бумаг, ну, жалоб, прошений, проектов челобитных и так далее. Кроме того, появилась отчетность. На заседаниях стали вестись протоколы. И каждый член консилия министров имел определенный круг обязанностей. Вот здесь надо сказать, что Петр очень старался следовать так называемой теории камерализма, которая в это время господствовала на Западе в представлениях о том, как должно строиться государственное управление. Если совсем коротко, вот не вдаваясь в подробности, то суть теории камерализма заключается в том, что у каждого есть вполне определенный круг обязанностей, и очень жесткая ответственность за те обязанности, которые он должен выполнять.
То есть камера не в значении тюремного помещения, а как рабочее место, собственно, латинское. Ну,
по-видимому, да.
Мы перервемся, как обычно, в середине часа на несколько десятков секунд, посмотрим ролик, прорекламируем книжку и обратно в камеру.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Рекомендуем вам книгу, о существовании которой, я уверен, большинство наших слушателей и зрителей уже знает. Это роман белорусского писателя Саши Филипенко «Кремулятор». «Кремулятор» – это, настроитесь на не очень веселый лад, устройство, которое применяется в крематориях для измельчения несгоревших человеческих останков. Место действия действительно крематорий, московский крематорий на Донском кладбище и вокруг него. Время действия перед войной и первые недели после начала войны. В центре романа «Судьба абсолютно реального человека», первого директора московского крематория, но значительно домысленная, додуманная, поданная в виде художественном и так далее. Книга очень непростая, поэтому те, кто ее будут читать, вы должны настроиться на тяжелое чтение, но книга, на мой взгляд, очень талантливая, я далеко не всегда это делаю, вот я от себя лично ее горячо рекомендую. Ну и вообще зайдите к нам на сайт shop.diletant.media, у нас там много всего интересного. Итак, возвращаемся к камералистской теории государства, да, что все должно быть в порядке.
Да, но тут, конечно, чтобы у нас весь сегодняшний разговор не превращался в голую схему, надо вспомнить, что во время Северной войны Петр очень подолгу отсутствовал в Москве. Такой должности, как председатель консилия министров, не существовало.
А велика ли была сама консилия? Понятно, сколько это примерно
людей? Ну, что-то 10 человек, угу, наверное. Но был человек, который в отсутствие Петра в Москве становился, ну, так сказать, временным таким главой государства. Об этом человеке князь Куракин, который вообще написал много характеристик своих современников, и характеристики эти бывали достаточно желчные, об этом человеке он писал: «Сей князь был видом злая монстра, великий нежелатель добра никому».
Вот мне очень нравится именно эта, да, часть формулы. Превеликий нежелатель добра никому.
Добра никому. Да. Но его величеству
такой верной,
верный был, как никто другой. Да. Речь, как уже, наверное, многие догадались, идет о князе Федоре Юрьевиче Рамадановском. Кстати, это один из главных персонажей, ну, кроме самого Петра, конечно, романа Алексея Толстого «Петр I». И там есть прекрасная сцена, думаю, что полностью вымышленная писателем, а может быть, из каких-то подчеркнутых документов, когда Федор Юрьевич подводит еще совсем юного Петра к заржавевшей такой железной двери, с большим трудом проворачивает ключ, говорит: «Вот сестра твоя Софья сюда приходила, да я вот так же все замок открыть не мог». Вводит туда Петра, и там в этой каморке горы золотых и серебряных монет, огромные горы совершенно истлевшей пушнины, Князь говорит, это все сгнило, а вот золото, груды драгоценных камней, вот он такой верный был его величеству, как никто другой. И вот эту завещанную отцом Алексеем Михайловичем, так сказать, на черный день сокровищницу открыл только царю. Так это было или не так, сейчас мы об этом говорить не будем. Но именно Федор Юрьевич фактически руководил деятельностью Консилия министров в отсутствие Петра. И вот именно ему, а он носил такой неофициальный титул «князь-кесарь», это еще с времен петровских юношеских забав.
Да, всепьянейшего, всешутейшего собора.
Да, да. Ну, там, понимаешь, там было параллельно две игры. Была одна игра, вот этот всешутейший собор, это была игра в князь-папу.
Да. Князем... И князь-папа был Никита Зотов, если
да,
не ошибаюсь.
Князь-папа был Никита Зотов, бывший учитель юного Петра. И параллельно была другая игра. Это была игра уже не столько в собор, сколько в петровскую кампанию. Вот это была игра в князь-кесаря.
И... Но характер игры, я так понимаю, был примерно один и тот же,
что не там совсем. Что-то... Нет? Вот все безобразие, все пьянство, все хулиганство.
Это собор.
Это, да? Все было там.
Катание на свиньи, да, да.
И прочие подробности, которые.
И прочая карнавальная
так
культура
художественно описал Алексей Толстой, что мы с ним соперничать не будем.
Ну да.
Вот. Но вот именно князю кесарю было отправлено в 1707 году с Украины, где Петр в это время находился, крайне раздраженное письмо. «Изволь объявить всем министрам, чтобы они всякие дела, о которых советуют, записывали, и каждый бы министр своей рукою подписывали». Ну, был конкретный повод. Петру сообщили, что все это время в Москве благополучно живет никем, так сказать, не арестованный, не выдворенный шведский резидент. И он взбеленился. И более того, Петр не был бы Петром, если бы вот к этому указу, этот указ написан писарской рукой, он бы не сделал своей рукою приписку, а его почерк историки очень хорошо знают, потому что, ну, дело в том, что его грамоте учили очень относительно. Писал он совершенно немыслимыми, даже по тем временам, когда не очень устоявшаяся была орфография, но все-таки с немыслимыми орфографическими ошибками.
Но он писал, как слышал.
Да, и еще такой у него был бешеный разлетающийся почерк. И вот этим почерком...
Я знаешь, где впервые его увидел? Еще интернета не было, поэтому посмотреть нельзя было. В кунсткамере при входе, да? Висела копия его, значит, указа.
Да. И вот этим почерком сделана приписка. «И без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет». Ну, это известная
вещь. Дабы дурость каждого видна была, да.
Да, ну, вот на самом деле она выглядит именно так. «Ибо сим всякого дурость явлена будет». Но на самом деле вот это как раз и было изживанием патриархального стиля и переходом к стилю, который правильно назвать бюрократическим. В самом этом слове нет ничего дурного. Бюрократ – это управленец. И, иначе говоря, это стиль профессиональный просто. Но консилия просуществовала 10 лет, и в 2011 году ее сменил Сенат. На самом деле, вот между консилией министров и сенатом, насколько я понимаю, в стиле работы принципиальной разницы не было. Но
дело это в том, коллективный что... орган, заменяющий.
Да, дело в том, что Петр
монарха.
Создал сенат, отъезжая в самый дальний из своих походов, прудский поход, из которого он собирался вернуться не быстро. И есть консилия министров, это именно вот орган управления, то сенат он, по-видимому, замышлял как некого коллективного главу государства. Именно поэтому, кстати, в сенате был установлен особый порядок принятия решений. Теперь бы это назвали консенсусом. Как ни странно...
То есть, обязательное единогласие.
Да. Как ни странно, это напоминает... стиль принятия решений в польском сейме, где
либерум вето,
да, возражения одного депутата означали, что решение не принимается. Но здесь, конечно, круг был гораздо уже, чем в Сейме. Это было всего, по-видимому, около 10 человек, или, может быть, чуть больше в Сенате в то время. Полномочия Сената были очень широки. Это и контроль министров. Министры никуда не делись. Но Сенат теперь их контролировал. Это и сбор доходов, вернее, обеспечение сбора доходов. Это и набор дворян в офицеры и так далее. Но Сенат сам по себе был невелик. Но при Сенате стала создаваться собственная сенатская канцелярия. И в течение нескольких лет Сенат очень, ну, само учреждение вот очень разрослось и превратилось в такую, в общем, громоздкую махину, которую потом не один раз будут реформировать, в том числе в 18 и 19 веках. Следующий этап
реформы... Не просто реформировать, а менять ее назначение.
И менять
назначение. Потому что потом Сенат станет в основном органом судебным.
Понимаешь, сенатская реформа будет широко известная нам при Александре Первом.
Да.
Но сенатская реформа будет и при Екатерине.
Да.
И началось с того, что Сенат стали делить на департаменты по назначению. Потому что вот... заниматься всем сразу сенаторы уже не могли. Именно потому, что это стало учреждение такое настолько громоздкое, что оно было практически неуправляемо. Следующим этапом административной реформы, если говорить об управлении центральным, стало создание коллегий. Значит, дело в том, что приказная система не устраивала Петра, по-видимому, еще потому, что в ней, ну, в общем, не просто было разобраться, потому что приказы существовали территориальные, отраслевые, дворцовые и так далее. И иногда, в общем, не очень было понятно, какому приказу тем или иным вопросом нужно заниматься. Следует помнить, что всего за 17 век историки насчитывают более 80 приказов, а одновременно действовало более 40. Количество коллегий, которые были введены сначала параллельно приказам, а потом вместо них, было, ну, можно сказать, на порядок меньше, потому что вообще мы привыкли к словосочетанию 12 коллегий.
Ну, потому что здание 12 коллегий,
да. Я думаю, разумеется, что это именно потому, что существует здание 12 коллегий. Не всегда коллегий было 12. Сначала их было 9, затем стало действительно сначала 10, потом 12. Но чем еще коллеги отличались от приказов? Ну, вот в указе о создании коллегии было написано, что коллегия – это собрание многих персон, в которых президенты, сирич председатели, не такую мощь имеют, как старые судьи, делали, что хотели.
Напомню, что судьями назывались главы приказов.
Судьями назывались много кто, в том числе и главы приказов. Дело в том, что в старой России, вот до Петровской, вообще судебная власть не была отделена от административной.
Судьи – это те, кто решают.
Да, совершенно верно.
И сели судьи, и открылись книги.
Ну, вообще, можно сказать, что это традиция такая, идущая еще из Ветхого Завета, где судья – это вождь. Вот, судья – это старейшина, вот как так. Ну, поскольку 12 коллегий вот так беспорядочно запомнить мне представляется довольно трудно. Я вот так пытался когда-то запомнить 12 казачьих войск, и, в общем, это не просто мне оказалось. То я думаю, что проще всего...
Ну, когда ты готовился к вступительному экзамену в институт, наверняка ты выработал какую-то схему запоминания. Ну, я свою, например, помню.
Конечно. Я... ну, 12 казачьих войск нет, они
нет, мне ничего не были. Нет, 12 казачьих не требовалось перечислить.
Да. А вот что касается коллегий, то я их делю на тройки.
Да, совершенно верно.
Ну, три из них так и назывались. Первейшие коллеги – это те, которые занимались либо внешней политикой, либо ее поддержанием с помощью силы. То есть, это коллеги иностранная, военная и адмиралтейская, то бишь военно-морская. Затем три коллегии финансовые, Ну, вот здесь совершенно понятно.
Вот здесь сложнее запомнить, какая из них доходы, какая расходы. Потому что ревизион коллегии
понятно. Ну, ревизион понятно, да. Проверяет, да. Вот я думаю, что как раз это запомнить очень легко, потому что коллегия, которая занималась сбором доходов, называлась камер-коллегия. То есть, вот собрали доходы.
И положили в ту самую камеру.
Положили в камеру, да, или в комору. А штатс-коллегия занималась расходами. И, ну, в общем, можно сказать, что... Вот это роспись расходов по штатам. Ну, вообще в свое время у нас, вот уже в Новой России, в 21 веке, была некая похожая структура, когда Министерство финансов занималось расходами. Я сейчас не помню, как называлась эта служба по доходам и сборам.
Министерство по налогам и сборам, МНС, да?
Значит, министерство это было, да. Вот Министерство по налогам и сборам – это камер-коллегия. Ну, и была так называемая налоговая полиция, которую, в общем, в какой-то мере можно приравнять к ревизион-коллегии. Ну, здесь, конечно, надо понимать, что Петр, по-видимому, исходил из того, он вообще был человек недоверчивый, что люди, приставленные к деньгам, будут воровать. А раз они будут воровать, значит… Весь контроль над финансами, расходы, доходы, так сказать, ревизии в одни руки отдавать не следует.
Я правильно понимаю, что это вообще один из его государств, принципов государственного строительства. К любому делу нужно представить проверялу, а к этому проверяли еще сверху контролялу.
В какой-то мере да, но в финансах это вот
особенно
наиболее ярко выражено.
Потом да. Это с прокурорами-фискалами станет тоже в более поздние времена очень четко видно.
Да даже, я бы сказал, не более поздние, а фискалы. Фискалитет уж точно в более ранние времена возник. Значит, еще три коллегии торгово-промышленные. Ну, здесь тоже легко запомнить, потому что торговля ведла коммерц-коллегия, тяжелой промышленностью Берг-коллегия. А что такое тяжелая промышленность в то время?
Горнодобывающая.
Горнодобывающая, металлообрабатывающая, потому что того, что мы привыкли называть тяжелой промышленностью в более позднее время, там, прежде всего мы обращаем внимание на машиностроение, тогда же никакого машиностроения не было, была именно металлообработка, причем тоже в основном работавшая на армию и флот. И третья коллегия называлась мануфактур-коллегия, вот она занималась легкой промышленностью.
Конечно.
Это легко запомнить тому, кто знает выражение «торговать мануфактурой».
Угу.
Вот когда велась, скажем, в 19 веке или даже в начале 20-го, не говоря о более ранних временах, торговля тканями, то это называлось «торговать мануфактурой».
А еще было выражение «закусывать мануфактурой», когда занюхивали глоток рукавом.
Все бы вам, Алексей Валерьевич…
Ну, у нас же не совсем школьная
программа. Жаргонные, так сказать.
А я хочу облегчить слушателям. У нас, например, в чате явно совершенно вот именно этот способ запоминания того, что такое мануфактура, зайдет лучше.
Ну да, наверное.
Точно,
совершенно. Есть еще три коллегии, которые не сводимы в группу.
Угу.
Значит, это юстиц-коллегия. Юстиц-коллегия прежде всего занималась формированием судов, так сказать, правоприменением, ну, вообще организацией судопроизводства. При этом надо понимать, что государство сословное, поэтому единой юстиции для всех, собственно, быть не могло. Например, военных судили вообще в военной коллегии, а купцов и работных людей в соответствующих коллегиях, в Берг-коллегии, в коммерц-коллегии, в мануфактур-коллегии. Но принципы судопроизводства должна была разрабатывать юстиц-коллегия, подготовкой там, законопроект ведла она же. Еще одна коллегия точность соответствует старому поместному приказу. Только теперь она называлась вотчинная коллегия. Ну и, наконец, последней коллегией следует, вероятно, называть главный магистрат, которым подчинялись городовые магистраты, и в том числе, который занимался судебными тяжбами горожан. Значит, как коллегия была организована? В каждой коллегии был президент, рядом с ним в каждой коллегии был вице-президент. решение принимал здесь, в отличие от Сената, не консенсусом, а большинством голосов. При этом, ну, предположим, вот голосование идет в коллегии, разделились голоса 7 к 5. Решение принято. А теперь они разделились 6 на 6.
И вот здесь президентский вот голос
только, выходит только здесь на президент первый. Получал второй голос. Mm-hmm. Если они разделились 7 к 5, и президент вдруг оказался
среди, 5.
Среди тех 5, ему голос не прибавляется. Но при этом, конечно, это, ну, так сказать, так по закону, а на практике было по-другому. Ну, давайте посмотрим, кто у нас возглавляет, скажем, те или иные коллегии. Ну, если взять коллегию иностранную, то во главе ее стоит Гавриил Иванович Головкин, канцлер. Если мы возьмем адмиралтейскую коллегию, там, понятно, адмирал Федор Матвеевич Апраксин. Ну, а военную, так и вовсе Александр Данилович Меньшиков. Понятно, что рядовые члены коллегии старались с президентами, могущественными сановниками, как правило, не спорить.
Хотя тут же Шафиров с тем же Головкиным периодически входили в клинч.
Шафиров – это не рядовой член коллегии.
Ну да, он вице-канцлер.
Шафиров, во-первых, вице-канцлер. Во-вторых, Шафиров по своему влиянию, особенно после Прудского похода,
да, конечно.
Был, я думаю…
Покруче Гаврила Ивановича.
Ну, или, по крайней мере, равен ему. Кроме того, надо иметь в виду, так сказать, характер Шафирова. Он был человек, несмотря на все свое влияние, упрямый он был даже не по влиянию, а более того. И кончилось для него это, в общем, достаточно плохо. Он голову на плаху он клал. Чудом обошлось.
Да, сантиметров на 30 палач вдарил в сторону.
Да. Так что таких вещей, в общем, Петр случалось, не любил. Но это означало, что, конечно, так сказать, многие члены коллегии перед тем, как голосовать, старались, так сказать, почву прозондировать, мнение президента узнать. Ну, а кроме членов коллегии, в них существовало большое количество мелких чиновников, те, которые прежде назывались подьячими. Теперь их, в общем, называли канцелярскими служителями. И надо сказать, что за время проведения реформы аппарата центрального число вот таких канцелярских служителей выросло более чем в два раза.
Появилось слово, которое сегодня введет в заблуждение практически любого – журналист.
Ну да.
Это человек, который ведет некий журнал. Просто-напросто, да, со самое мелкое.
Конечно.
Вот.
Ну, и, наконец, надо сказать, что в 1720 году был разработан так называемый генеральный регламент, который был положен в основу деятельности всех государственных учреждений. Более того, он регламентировал в том числе и взаимоотношения различных государственных учреждений между собой. Он определил окончательно на длительное время порядок дел производства. И вот здесь, конечно, хочется обратить внимание не на слово «генеральный», а на слово «регламент». Потому что у Петра, по-видимому, была такая идея фикс, что все должно быть в государстве строжайшим образом регламентировано. Все должно...
То есть, подчинено правилам?
Правилам, и правила должны быть очень детальные, и все должно делаться по инструкции. Вот за что я люблю Екатерину II, за одно из положений ее наставления о мануфактурах. По-моему, там эта фраза приводится. «Ничего нет хуже, как хотеть на все сделать регламенты». Ну, у нас ведь очень часто Екатерину воспринимают как, так сказать, прямого наследника Петра, и сама
матушка. Сама позиционировала себя так.
Очень.
Петрос Примус.
Да, стремилась это продемонстрировать, тем больше она никакого отношения к династии не имела. Вот, и как бы это позволяло ей таким образом встроиться. Но на самом деле они, как мне представляется, гораздо более противоположные друг другу деятели, нежели схожие между собой. Но об этом стоит говорить в передаче, которая будет посвящена Екатерине, а не Петру. Значит, ну, понятно, что с созданием коллегий уже роль Сената должна была автоматически измениться. Значит, Сенат более не занимался непосредственно управлением. Сенат занимался контролем деятельности коллегий. Сенат назначал чиновников. Сенат являлся высшей судебной инстанцией и одновременно законосовещательным органом при монархе. И вот в 1722 году при Сенате создается еще одна чрезвычайно важная должность. Это должность генерал-прокурора. Его совершенно официально именовали «Око государеву». Значит, в обязанности генерал-прокурора входило хранить государев интерес, предупреждать должностные правонарушения и иные преступления. И генерал-прокурору подчинялись прокуроры коллежские, подчинялись ему прокуроры губернские, но мы сегодня не успеем о реформе местного управления поговорить. И вообще в каждое государственное учреждение был посажен прокурор. Поскольку Сенат был высшим учреждением, там сидел генерал-прокурор.
Ну, прокурор, то есть наблюдающий, дословно.
Да. Контролирующий,
контролирующий, я бы сказал. Контролирующий, да, наблюдающий в смысле контроля.
И вот первым генерал-прокурором стал Павел Иванович Ягужинский. Надо сказать, что многие...
До смерти Петра ведь он будет оставаться. Да, да? Он при Петре
и
будет
после единственным. Петра еще.
Да, да, да.
Значит, все, в общем, как правило, знают о невероятной карьере Александра Даниловича Меньшикова. Ну, особенно благодаря знаменитой легенде о том, что он...
Торговал пирожками замечательными.
Да. Угу. Да, ну, эту легенду, надо сказать, сам Александр Данилович всячески, так сказать...
Поддерживал,
да. Ну, а после того, как появился роман «Петр I», опровергнуть это стало невозможно. Возможно, пирогами он и торговал, но вообще он был сын, еще раз повторю, дворцового конюха. Причем Данила Меньшиков, судя по тому, что пишет упомянутый уже сегодня Николай Иванович Павленко, был все-таки дворянин, потому что дворцовые конюхи были хоть и мелкие, но дворяне. А вот о карьере Ягужинского знают немногие. Павел Иванович был сын литовского музыканта, насколько я знаю, оркестранта. При этом он в одном отношении является полной противоположностью Меньшикову.
Абсолютно честен, в смысле денег.
Я бы не назвал его абсолютно честным, но он, по крайней мере, взяток не брал и в казну рук не запускал. И таких людей в окружении Петра считанные единицы, ну вот Рамадановский, Ягужинский, и я даже, честно говоря, не очень знаю, кого можно назвать третьего им компанию. Потому что крали при Петре совершенно феерически. Вот. Ну и кроме того, конечно, наряду с прокуратурой, и, в общем, задолго до нее, была создана другая система надзора. А именно фискалитет. Слово «фискал» в XIX веке уже стало означать ябедник просто.
Доносчик, да.
Доносчик, да. Ябедник, да. Вот известно, что там в училищах военных фискалов били.
Да и в обычных гимназиях били,
да, конечно. Ну, там просто был, как теперь бы сказали, интернат. Среди сегодняшних детей, надо сказать, вот это слово «фискал» в этом смысле уже не фигурирует. В моем поколении оно еще встречалось.
Александр Починок возродил первоначальное значение, популяризируя фискалитет как налоговую службу, да, фискальная.
И вообще само слово фиск.
Фиск, да.
Как казна.
Казна.
Казна. Вот, значит, официально фискалам предписывалось следить, чтобы никто от службы не ухоранивался и никакого худо не чинил. Вот прекрасная формулировка, чтобы никакого худо не чинил. Значит, фискал должен был доносить о злоупотреблениях, фискал должен был поддерживать обвинение в суде. И очень характерная деталь – это в чистом виде традиции 17 века. Для поощрения усердия фискалов им полагалось вознаграждение в виде половины того штрафа, который налагался на преступника, на которого они донесли.
О том, как, так сказать, достраивалась эта система и о том, как она и насколько она работала, мы будем говорить в следующий раз, в следующий вторник. Надеюсь, что
да,
ничего нам не...
Да, о фискалах еще несколько слов.
Да, скажу. Конечно, обязательно нам ничего не помешает. Но сегодня вас ожидают на канале «Живой гость» еще две передачи. В 19.05 Айдар Ахмадиев беседует с Марией Снеговой в программе «Особое мнение». Мария – научный сотрудник Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики. Ну, а в программе «Статус 21.00», собственно, классический состав, Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников. Всего вам самого доброго. Это была программа «Параграф 43».
Леш, я думаю, что мы...